Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Евросоюз и США призывают власти Беларуси немедленно освободить одного из лидеров оппозиции Александра Козулина. На Украине сегодня проходят парламентские выборы. В израильском городе Натания 3 человека ранены в результате взрыва, заложенной в автомобиле бомбы. Европейский Союз и США призвали белорусские власти немедленно освободить одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, задержанного при разгоне вчерашней демонстрации в Минске. В сегодняшнем заявлении Австрии нынешнего председателя Евросоюза осуждаются силовые действия белорусских властей против участников оппозиционной акции протеста. Как сообщил Радио Свобода представитель Козулина Илья Рассолов, бывший кандидат в президенты Беларуси находится в следственном изоляторе в городе Жодино под Минском. Министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов заявил, что Козулин арестован, поскольку призывал своих сторонников к захвату госучреждений. Корреспондент УРТ Павел Шеремет, задержанный в Минске и затем доставленный в больницу, вновь передан милиции. Шеремет был задержан в субботу во время акции белорусской оппозиции и доставлен в одно из отделений милиции, говорит мать журналиста Людмила Шеремет.
Не отвечают телефоны. А в больнице мне сказали, что... Я говорю, куда исчез ваш больной? Они сказали, ну, мужики забрали. У него избитое лицо. Когда его возили и били его, то они говорили, только не по лицу, только не по лицу. Но все-таки один удар пришелся по лицу, и у него очень сильный кровоподтек.
Сообщила мать Павла Шеремета телеканалу ОРТ. После задержания Шеремета отвезли в инфекционную больницу с подозрением на воспаление легких. В Москве у здания Министерства иностранных дел около 50 человек провели сегодня акцию в поддержку белорусской оппозиции. Милиция задержала 7 человек, в том числе лидера движения «Мы» Романа Доброхотова. Перед митингом Доброхотов рассказал о цели акции.
Министр иностранных дел Лавров обвинил ОБСЕ во всякого рода провокациях и так далее. Вместо подобных заявлений он должен заниматься тем, чтобы вытаскивать российских граждан из минских тюрем, которые сейчас там оказались. МИД должен официально заявить о том, что мы присоединяемся к европейским санкциям в отношении всех, кто участвовал в репрессиях в Белоруссии против ректоров вузов, которые отчисляют студентов, и не пускать их на территорию России.
Говорил Роман Доброхотов.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Петербурга не исключает, что нападение на девочку-мулатку Лилиан Сисокко совершено из национальной ненависти. Об этом сообщил прокурор города Сергей Зайцев. По его словам, 9-летняя Лилиан сделана операция, ее состояние удовлетворительное. В ближайшее время с ней начнут работать следователи. В субботу вечером на девочку в подъезде ее дома напали двое молодых людей. С ножевыми ранениями она была доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сегодня на Украине проходят парламентские выборы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Главная борьба в ходе кампании развернулась между оранжевым лагерем и бело-синего. Оранжевый лагерь представляет блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко, а бело-синих – партия регионов и блок «Народная оппозиция» Натальи Витренко. На Украине сейчас работает более 30 тысяч избирательных участков, то есть открылись все избирательные участки, на многих из них очереди. Главная проблема – это неточности в списке. По этой причине некоторые избиратели не могут проголосовать. Активно голосуют на востоке Украины и юге Украины. Это электорат как раз партии регионов. Меньшая активность на Западе. Во Львове, например, уже проголосовали руководители страны, президент Ющенко, и сообщил, что уже завтра, когда станут известны результаты выборов, лидеры оранжевого лагеря будут рассматривать все возможные комбинации будущей парламентской коалиции.
Это был наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Харачой, при взрыве мины погиб военнослужащий, двое получили ранения. В Гудермесской районной больнице скончался сотрудник милиции, раненый в субботу при обстреле автоколонны возле селения Джалка, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Мордовии 86 заключенных одной из колоний объявили голодовку, протестуя против издевательств со стороны руководства исправительного учреждения. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Игоря Телина.
в мордовских колониях содержатся в основном приступившие закон местные уроженцы, а также жители Москвы и Московской области. Саранский правозащитник, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Гридин получил информацию об акции протеста от родственников заключенных.
Ну вот на сегодняшний день что происходит? 19-ю зону свозят заключенных, их там избивают. Конкретно у меня есть фамилии, которые могут подтвердить, если их раздеть, они все в синяках. 19-я зона – это зона, где лечат от наркомании, якобы, наркоманов. И людей просто ломают, избивают и калечат.
Это уже третья за последние полгода голодовка заключенных в Мордовии. Всего в полутора десятках колоний Мордовского управления исполнения наказаний содержится около 13 тысяч человек. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Радио Свобода. Новости.
В районе Петропавловска-Камчатского при сходе снежной лавины погибли два человека, один спасен. Под снежными завалами, предположительно, находятся еще трое. Лавина обрушилась на дорогу, связывающую туристическую базу с геотермальной станцией. Идет расчистка снежных завалов. В Израиле, в городе Натания, три человека ранены сегодня в результате взрыва. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По данным полиции, взрывное устройство было заложено под автомобиль. Власти полагают, что взрыв вследствие конфликта на криминальной почве и не связан с терроризмом. Силы безопасности Израиля приведены в повышенную готовность накануне предстоящих во вторник парламентских выборов. В Афганистане одна из местных газет в редакционной статье призвала освободить Абдулу Рахмана, афганца которого судят за переход в христианство. Это первое публичное обращение в защиту Рахмана в Афганистане. Если Рахман будет признан виновным в отказе от ислама, ему грозит смертная казнь. Напомним главные новости к этому часу. Евросоюз и США призывают власти Беларуси немедленно освободить одного из лидеров оппозиции Александра Казулина. На Украине сегодня проходят парламентские выборы. В районе Петропавловска-Камчатского при сходе снежной лавины погибли два человека.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 7 минут. Радио Свобода, воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Михаила Берга «Книжный угол». В этом выпуске русский роман Мейера Шалева, роман Марины Левицкой «Краткая история тракторов по-украински», книга Джой Шаверин «Умирающий пациент». Далее в нашем эфире программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Ее тема «Любовь в персидской поэзии». Во второй половине часа программа Лили Пальвелевой «От А до Я» – передача о русском языке. Речь в ней пойдет об электронных словарях. Затем спортивная программа «Фризинг плюс» с разговором о хоккее и футболе. А в конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжает путешествие по Парижу на велосипеде. Сегодня его маршрут лежит через остров Сите, мимо собора Парижской Богоматери, на правый берег Сены, в чрево Парижа. Итак, через 8 минут программа «Мужчина и женщина», а сейчас предлагаю вашему вниманию обозрение Михаила Берга «Книжный угол».
Среди книг, популярных у российского читателя, немало романов, переведенных с других языков. Один из последних примеров – русский роман одного из самых популярных израильских писателей Мейера Шалева, выпущенный московским издательством «Текст». Этот роман предшествует уже переведенным ранее романам Эсава и «В доме своем в пустыне», повествуя о Палестине начала прошлого века, куда приезжают несколько молодых евреев, покинувших Россию еще до Первой мировой войны. Но и о русской революции они уже знают.
Товарищ Рылов говорит, а почему товарищ Миркин поет свою индюшатину вином? Товарищ Циркин возражает, никто никогда не поил куриц вином, это все миркинские сказки. Товарищ Рылов говорит, после легкой выпивки мои лошаки вкалывают, как лошади. Товарищ Либерзон вносит предложение, я предлагаю отклонить просьбу товарища Рылова, недопустимо внедрять алкогольные напитки в круговорот нашей творческой и трудовой жизни. Товарищ Рылов говорит: «Между прочим, ваша трудовая бригада имени Фейги Левин тоже вылокала не так уж мало водки».
Иной выбор у московского издательства «Эксмо», решившего издать ставший знаменитым в прошлом году роман Марины Левицкой «Краткая история тракторов по-украински», который номинировался на британский «Букер» и занимал самые высокие позиции в книжных рейтингах Европы и Америки. Правда, перевод оказался не с украинского, как вполне мог подумать читатель, а с английского.
Через 2 года после смерти моей мамы отец влюбился в шикарную украинскую блондинку-разведенку. Ему было 84, ей 36. Она взорвала нашу жизнь, словно пушистая розовая граната, взболтав мутную воду, вытолкнув на поверхность осевшие на дно воспоминания и нападав под зад нашим семейным призракам. «Никаких проблем не возникнет», — сказал папа. «Он все предусмотрел. Он знаком с ней уже 3 месяца. У нее дядя в Селби, к которому она приехала в гости по туристической визе. Они с сыном хотят начать новую жизнь на Западе, хорошую жизнь, с хорошей работой, хорошей зарплатой, красивой машиной, никаких лад или шкод. Дать сыну хорошее образование, только Оксфорд или Кембридж. Между прочим, она образованная женщина, имеет диплом фармацевта. Она легко найдет себе здесь высокооплачиваемую работу, как только выучит английский. А пока он поможет ей с английским, она будет убирать в доме и присматривать за ним. Она садится к нему на колени и разрешает ему гладить свою грудь. Они счастливы вместе».
В эфире «Радио Свобода», «Книжный угол». У микрофона Михаил Берг. У книги Джой Шаверин «Умирающий пациент» название, говорящее само за себя. Каково отношение к умирающему психиатрии, психоаналитике? Существует ли разница по отношению к смерти в разных эпохах и разных культурах? Об этих проблемах я решил поговорить с редактором книги «Умирающий пациент», психологом Валерием Зеленским, недавно удостоенным премии «Золотая психея».
Разумеется, в каждой культуре есть своя специфика, отношение к смерти тоже. И надо сказать, что перевод этой книги как раз стал актуальным в силу того, что в нашем обществе отношение к смерти достаточно сложное. Сложное в каком смысле? Ну, прежде всего, подростковая культура или подростковая ментальность, пуэризм, который господствует, он табуирует вообще вопросы, связанные со смертью. Соответственно, в дефиците оказались прежде всего профессионалы, то есть люди, которые по роду своей деятельности имеют дело с серьезно больными людьми, с умирающими, и имеют дело с их родственниками, имеют дело с окружением, которое так или иначе просто уже в силу необходимости связано с вопросами смерти. И оказалось, что не то, что общество не готово, но не готовы даже профессионалы. Они готовы осуществлять какую-то деятельность по битве со смертью. Медицинскую, экологическую, психотерапевтическую. Но вступать в отношения с человеком, который готовится или узнает о том, что он смертельно болен, и наладить с ним эти отношения, оказалось достаточно сложно. Это чрезвычайно важная тема. И вот появление такой книги – это в каком-то смысле прорыв, потому что это первый опыт на русском языке, хотя я должен сказать, что и на английском, и на других языках. Эта тема очень слабо освещена.
Скажите, пожалуйста, а кто таков этот умирающий пациент? Это обязательно человек или, может быть, собака? А может ли стать объектом психоаналитика больная или умирающая эпоха или культура?
Ну, разумеется, смерть, как и любое явление, оно имеет и буквальный смысл, но имеет символический, метафорический. И в этом смысле книга мне представляется тоже чрезвычайно актуальной, поскольку, разумеется, в аналитических отношениях мы можем видеть на кушетке или в аналитическом кресле не обязательно индивидуального человека. В метафорическом смысле все живое может быть, к нему могут быть применены аналитические инструменты, в том числе и культуре, несомненно. Это могут быть какие-то формы культурных проявлений, это может быть политика, религия, это может быть образование, это может быть армия, потому что ведь мы можем наблюдать, как некоторые социальные институты деградируют настолько, что они уже не реформируемы. Их нужно просто подготовить к смерти. И тогда возникает эффект или феномен психотерапевтического отношения с умирающим. И важно, так сказать, так эти отношения наладить, так выстроить их, чтобы, возможно, было постмортальное реформирование, то есть введение новых социальных институций теми, кто, так сказать, остается, потому что индивидуально люди остаются живыми, но символически институция погибает. Она просто не жизнеспособна в тех условиях, в которых она оказалась.
Что ж, сказанное Валерием Зеленским можно перевести даже в евангельские формулы и сказать: «Всему свое время. Время рождаться и время умирать. Время приходить и время уходить. Просто надо быть к этому готовым. Готовиться, в том числе читая книги, о которых мы говорим в передаче «Книжный угол».
Вы слушали очередной выпуск обозрения Михаила Берга «Книжный угол». Напомню, что сегодня в 0 часов 7 минут на волнах Радио Свобода в прямом эфире программа «Свободная тема», в которой разговор пойдет о парламентских выборах на Украине. Ведущий программы Виталий Портников. Итак, первый раз в эфире в 0 часов 7 минут по московскому времени. Повтор в понедельник в 2 часа ночи после выпуска новостей. Ну а сейчас мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И его продолжает программа Тамары Леренковой «Мужчина и женщина».
Любовная лирика высокой поэзии, как правило, рассказывает об отношениях идеальных, несбыточных. И в то же время она формулирует представление о красоте, идеале целого народа. В этом отношении персидская традиция самая устойчивая, поскольку ее каноны формировались на протяжении десятков столетий. Однако понять, оценить ее в полной мере обычному читателю достаточно трудно. И дело не только в сложности перевода, но и в самой поэтической образности. Некоторые пояснения на примере поэтов Индии, писавших на персидском языке, дает иронист Наталья Пригарина.
Литературное произведение требует комментирования. Изумление высказал Фет, который занимался переводами Газели и Хафиза. У него есть такое одно замечание к его же собственному переводу. Там сказано, что глаза твои жестокий негр, сыплют стрелы. И он пишет такой комментарий к слову «жестокий негр». Вот это настоящий прыжок с седьмого этажа. Какая прелесть, как это необыкновенно. А для персидского читателя нет такой вот неожиданности невероятной, потому что там употреблено слово, которое значит «черный зрачок». Он же на персидском языке является синонимом слова «человек», «человечек». Просто постараюсь показать, как сложно обстоит дело с этой образностью. Не всегда реальность порождает поэтический образ. Большую роль играет условность. Очень много мистических коннотаций, потому что поэзия связана с мистическим течением суфизм, и все образы влюбленного, возлюбленного, красавицы и красоты, она все перекодировала на отношения между человеком и Богом.
Рассказывает доктор филологических наук Наталья Пригарина.
Очень символична эта поэзия. Я сравню два двустишия из разных времен. Значит, я буду говорить о поэте Мирзе Галибе, который жил в XIX веке. Он такой же классик индийской литературы, как Пушкин. Такое: меч в руке, пена на губах, палач идет в мою сторону. Добрая весть, о мечта Галиба о смерти, добрая весть тебе. Значит, если взять словарь, то выясняется, что у слова «палач» есть такое уже словарное значение. Это жестокая красавица. Все красавицы в этой традиции необычайно жестокие. И, в общем, казалось бы, все ясно с этим битом. Если бы вот мне не попался еще одно такое двустишие, которое принадлежало поэту XVII века по имени Сармат. Этот Сармат был родом из Ирана, и он прибыл в Индию. И когда он сошел на берег, он увидел какого-то необыкновенно красивого юношу, в которого он страшно влюбился. И, влюбившись в этого юношу, он пал в такое мистическое состояние, роздал все товары, которые у него были с собой, сорвал с себя одежду, он ходил голым абсолютно по городу, и отец юноши сжалился над бедным Сармадом, и в ученики отдал ему красавца, с которым всю жизнь потом дальше он вместе путешествовал. История, которая кончается очень печально, потому что его обвинили в том, что он неправильно произносит молитвы мусульманские, бросили в тюрьму и должны были казнить. Сармат, ожидая казни, написал такое двустишие. «Возлюбленный с обнаженным мечом в руке приблизился ко мне. В каком бы обличье он ни был, я узнаю его». Для него здесь возлюбленный — это палач, это самый настоящий палач, который идет отрубать ему голову, и который эту голову ему отрубил. То есть источником этого образа Галиба послужила совершенно реальная история Сармата.
Какая странная образность вообще.
Образность очень странная.
Хотя, наверное, это понятно, потому что палач, получается, очень близкий человек.
Да, конечно, палач ближе всего, кстати сказать, близость к сонной артерии – это один из центральных образов этой поэзии. Ты ближе ко мне, чем моя сонная артерия, а палач перерубает эту сонную артерию. Там страшно много перекличек. За всем этим встает история мистицизма и концепции мистические, когда тот, кто лишает тебя жизни, он самый дорогой для тебя человек, так же, как возлюбленная.
Любовное чувство – обязательная тема классической «Газели», в которой, цитирую, «всегда присутствует обязательная персона страстного влюбленного, его недостижимая возлюбленная неопределенного пола и статуса. Но голос в «Газели» всегда принадлежит верному влюбленному, и тот всегда один в мире, очерченным и очищенным его страстью». О персидской «Газели» рассказывает Наталья Чалисова, иронист.
Персидская «Газель» совершенно неправильно представлена в переводах, потому что адресат «Газели» в русских переводах во всех – это красавица, возлюбленная. Это связано с неизбежностью обозначения рода в русском языке. Центральная оппозиция в персидской «Газели» – это не оппозиция между мужчиной и женщиной, а это оппозиция функциональная между любящим и возлюбленным. Нормально в «Газели» – это когда персона влюбленного – это поэтическая персона поэта, а, собственно, героем «Газели» является виночерпий, тюркский раб, гулям, идеал красоты воспеваемый, мальчик в начале пубертации, то есть мальчик, у которого появились первые признаки пушка на лице. Вот это идеал красоты. Естественно, это ни в коем случае не обозначает, что культура Ирана была гомосексуальной. Просто поэтизировался тот объект, который был представлен в ситуации, вот идеальная ситуация чтения «Газели» – это ситуация придворная, ситуация пира, на котором женщины не присутствовали. В глоссарии всегда выносится Юсуф, библейский Иосиф, символ совершенной женской красоты. Ну почему? Юсуф служит символом красоты. А уж кому она досталась, мальчику или девочке, мужчине или женщине, это вопрос второстепенный.
Рассказывает кандидат филологических наук Наталья Чалисова.
То есть «Газель» устроена таким образом, что красота и любовь иерархически выше, чем пол. И любовь возникает в человеческом сердце вследствие красоты объекта любви. Поэтому в поэтической проекции чем лучше и убедительнее описана красота, тем более мотивированным предстает поведение обезумевшего и безутешного влюбленного, к которому любовь пришла и опустошила дом, как сказано в одном стихотворении. Сложился, конечно, канон описания красоты. В этом каноне нет, собственно, признаков пола. Отмечено 19 частей красоты. Лицо как таковое, скажем, являла лик как арабская луна еще ярче, чем обычная луна, нечто огромное, ярко-оранжевое и потрясающего великолепия. Волосы, лоб, брови, глаза, ресницы, нос факультативен, дальше зубы, губы и рот, это разные феномены красоты, губы внешние, рот внутренний. Ротик маленький, но великого достоинства, изобилен, как груз сахара. То, что ротик должен быть крошечным, это требование канона, а что он изобилен, как груз сахара, указывает сразу на две его характеристики. Сулит сладость поцелуя и на то, что он красноречив. Ротик, крошащий сахар, это ротик, который расточает сладостные речи. Подбородок у нее в ожерелье из влаги со лба. Значит, капельки испарены на подбородке, входят тоже всегда в описание красоты, потому что они благоуханны. Испарена, так же, как слюна, поэтизируется. дальше родинка и пушок. Тело состоит из шеи, груди описывается не форма, а белизна кожи в распахнутой рубахе. Описывается стан и талия, пальчик на руке, предплечье и голень ноги. Газель Хафиз о красоте. Описываются глаза. Никто в эпоху твоих нарциссов не получил прибытка от благочестия. Лучше уж не пытаться продать трезвость вашим пьяницам. Всегда описываются прекрасные глаза, пьяные глаза. В русском самое близкое к этому — томные глаза. Вообще красота – вещь прекрасная и грозная. Каждый прекрасный лик стрелами ресниц, крючьями локонов ловит сердца, он пронзает сердца, он терзает сердца. И поскольку это всегда война и охота, персидская классическая традиция предполагает полную безнадежность в любви, и поэтизируется именно это. Есть очень много стихов в жанре рубаи, где речь идет и о вполне успешном завершении предприятия, и даже сбылось мечтание сердца. Вот мы вдвоем, я и подруга. На ветвях радости цветут моих желаний розы. Она пришла вчера и так была нежна. Сказала, сделаю, и сделала все так, как и сказала. А газель — это жанр, специально посвященный описанию страдания. Любовь, чем безнадежнее, тем она прекраснее. В иранской «Ромео и Джульетте», в «Лилии и Маджнуне», весь конфликт связан с тем, что Маджнун оказывается в итоге влюбленным не в Лейли, а в свой образ влюбленного. Есть знаменитая сцена, когда Маджнун отказывается от встречи с Лейли, потому что она мешает ему думать о Лейли. Вот эта обреченность любовного чувства, она так хорошо позволяла в «Газели» выражать страдания человека в мире. Эти стихи о несчастной любви человека к миру, они точно так же в тех же образах и описаны.
Программу «Мужчина и женщина» подготовила и провела Тамара Леленкова. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» музыкальный календарь Александра Бараховского.
Одна из самых авторитетных и влиятельных групп рубежа веков Radiohead обнародовала подробности своего грядущего концертного турне. Гастроли начнутся в мае в Копенгагене и Амстердаме, после чего 18 и 19 мая Radiohead выступят в Лондоне. Затем в течение двух месяцев британские герои альтернативного рока будут давать концерты в США. Ну а уже в августе Radiohead украсят своим присутствием крупнейшие европейские музыкальные фестивали, в том числе фестиваль «Сигет» в Будапеште 12 августа. Также 7 июля состоится премьера фильма «Помутнение» режиссера Ричарда Линклейтера по одноименному роману культового писателя-фантаста Филиппа Дика. В саундтрек этой ленты будут включены несколько композиций Radiohead, а также одна сольная песня бессменного лидера группы Тома Йорка. В настоящий момент музыканты Radiohead работают над своим новым 7-м по счету студийным альбомом. Его премьера должна состояться в конце нынешнего года.
Группа Radiohead в очередном выпуске музыкального календаря Александра Вороховского. В эфире «Радио Свободы» воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после объявления и краткой сводки новостей передача о русском языке от А до Я.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Евросоюз и США призвали белорусские власти немедленно освободить одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, задержанного при разгоне вчерашней демонстрации в Минске. Козулин находится сейчас в следственном изоляторе в городе Жодино под Минском. Корреспондент ОРТ Павел Шеремет, задержанный в Минске и затем доставленный в больницу с подозрением на воспаление легких, вновь передан милиции. Мать журналиста Людмила Шеремет, живущая в Минске, заявила, что при задержании ее сын был избит. В Москве у здания Министерства иностранных дел около 50 человек провели акцию в поддержку белорусской оппозиции. Семерых милиция задержала. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Харачой, при взрыве мины погиб военнослужащий. Двое получили ранения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На Украине сегодня парламентские выборы. Согласно опросам, наибольшие шансы попасть в парламент у пропрезидентского блока «Наша Украина», а также у партии регионов Виктора Януковича, блока Юлии Тимошенко, социалистов и коммунистов. В районе Петропавловска-Камчатского при сходе снежной лавины погибли 2 человека, 1 спасен. Под снежными завалами, предположительно, находятся еще 3. Транскавказская автомагистраль, соединяющая Россию с Закавказьем, закрыта из-за опасности схода снежных лавин. Около 10 лавин уже сошло на трассу и заблокировало несколько автомобилей. В Израиле в городе Натания 3 человека ранены сегодня в результате взрыва. Силы безопасности Израиля приведены в повышенную готовность накануне предстоящих во вторник парламентских выборов. В Афганистане одна из местных газет в редакционной статье призвала освободить Абдулу Рахмана, афганца которого судят за переход в христианство. Это первое публичное обращение в защиту Рахмана в Афганистане.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно через 8 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». А сейчас в эфире «Радио Свобода. От А до Я». Передача о русском языке Лили Павелевой. Речь пойдет об электронных словарях.
У русских лингвистических словарей, то есть у сборников слов, расположенных в алфавитном порядке, с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык, долгая и почтенная история. Достаточно сказать, что первые русские словари появились в конце XIII века. Они представляли собой небольшие списки непонятных слов, встречавшихся в памятниках древнерусской письменности и их толкованием. На протяжении столетий словари сначала писались, а затем печатались на бумаге. Но вот с некоторых пор появились и быстро стали привычным явлением электронные словари, которых немало существует на разных сайтах. Но отличается ли жизнь словаря из интернета от напечатанного? Отличается, говорит Юлия Сафонова, член редакционного совета портала «Грамота.ру», и уточняет.
Отличается в том случае, если это позволяет вам авторский договор. Вот если говорить о русском орфографическом словаре под редакцией Лопатина, то авторский договор позволяет вносить постоянно изменения. И даже если мы видим, ну, что-то не так, ну, скажем, я вам приведу пример. Как вы говорите, финист ясный сокол или финист ясный сокол?
Я говорю финист.
Финист, я тоже так говорю.
Я с детства так привыкла.
Да, потому что мы сказку, мы помним все этот фильм. А вот в том словаре финист. В этом случае нам очень просто на грамоте позвонить, сказать, Владимир Владимирович, а что у нас, почему вот такая норма? потому что это мог быть недосмотр, и это нормально. В этом случае либо объясняется, почему так, либо вводится еще, что вот для этого фильма режиссер такой-то, вот там такая норма, там сказительница начинает эту сказку с этих слов. Таким образом, работа непосредственно с редактором словаря, с тем, кто этот словарь ведет, позволяет вносить оперативные изменения, добавления, и поэтому это самый свежий, постоянно обновляемый словарь. В отличие от других словарей, которые висят на грамоте, словарь Кирилла Сергеевича Горбачевича, словарь «Трудности для работников радио и телевидения», нигде нет такой возможности. Те, кто ведет грамоту РУ, не имеют права нарушать авторский договор. А это, конечно, печально, когда у тебя на один пример возникают разные ударения, и ты в недоумении. Хорошо, если ты филолог, и можешь еще проинтерпретировать, где написано «не рекомендуется», «устаревает», а если ты никаких этих помет не читаешь, то ты в затруднении. Поэтому электронным словарям можно доверять только тем, которые пишутся нормальными авторами. Вообще, с электронными словарями, конечно, беда, и у нас беда возникла потому, что их начали воровать и скачивать из баз данных до того, как все это было проверено. Дело в том, что когда словарь забирали в файлах, кто бы его ни забирал, потом его надо правильно конвертировать. Может потеряться ударение, может конвертация не так произойти. И что из этого выходит? Может вообще ударение упасть куда-то. Там, где два пробела, может появиться какое-то вообще отсутствие пробела. То есть он, и как всякий любой словарь, нуждается в огромной вычетке. Я напомню, что Владимир Иванович Даль держал корректуры своего словаря 12-14 раз. То есть каждая страница его словаря перечитана им по столько раз. И тем не менее, когда уже после его смерти профессор Иван Александрович Будуэн де Куртенет приступил к переизданию, он находил еще кучу неточностей, и не только лингвистических, а и опечаток, хотя очень мало, но они были. То есть, как всякая работа, как всякий словарь, он нуждается в вычетке, выверке, в постоянном совершенствовании. Но я думаю, что вот словарям грамоты можно доверять.
И все-таки и в словарях, размещенных на таком специализированном сайте, как «Грамота.ру», и в солидных печатных изданиях встречаются разночтения. Вопрос Юлии Сафоновой.
На столе передо мной два словаря, которыми мы, радиожурналисты, постоянно пользуемся. Очень трудный случай и достаточно частотное слово, когда говорят о так называемой дедовщине. Вот этот вот синенький словарь от слова «устав» показывает прилагательное «уставный». А вот это издание, немного более позднее, уже одним словом, дает прилагательное «неуставной» с другим ударением. У нас споры, как правильно говорить, «неуставные» или «неуставные отношения».
Вот очень хороший вопрос. Конечно, норма двигается, но вообще она стабильна, как всякая норма. Язык – это система. Если бы норма не была стабильна, мы бы друг друга с вами не понимали уже, следующее поколение нас бы не понимало. Другое дело, как эту норму фиксируют. Это серьезная лексикографическая ответственность говорить «надо так». В советское время все было все-таки просто. Были институты, которым было предписано устанавливать эту норму. Конечно, не хаотично. Институт русского языка ничего не придумывал, как и филиал Института русского языка, нынешний Институт лингвистических исследований в Петербурге. Эта норма устанавливалась путем наблюдений, путем системных изменений, и говорили «это вот так». Другое дело, что словари, которые вы мне сейчас показали, это словари для работников радио и телевидения. И «синий словарь» был издан еще в советское время. А так как на телевидении, понятно, должно было быть единообразие, и произносительные нормы должны были быть едиными, то авторы этого словаря, очень почтенные люди, работая на радио долгое время, конечно, устанавливали какую-то одну норму. Другое дело, как они ее устанавливали. Это был лексикографический произвол, лексикографический вкус авторов, или потому что им так просто нравилось. Кстати, вы сказали «одновременно», а я так никогда не говорю. Я говорю только «одновременно», а эти варианты равноправные. Но если вы откроете все издания этих словарей, которые вы мне показали, там всегда будет «одновременно». И что получается сегодня в эфире? Вы говорите «одновременно», а я вам буду отвечать «одновременно». Для слушателей это очень плохо. Ладно, допустим, мы с вами можем договориться, я филолог, вы тоже, а с кем-то другим, не филологом, договариваться вы не станете. И что получается? Вы задаете так вопрос, вам отвечают по-другому, и у слушателя или у зрителя может создаться впечатление, что кто-то из вас делает ошибку.
Ну да, разнобой такой.
Я думаю, что в этом случае должна быть нормальная политика редакции. Вы должны договориться, какой вариант из двух вы выбираете. Вот каким словарем вы пользуетесь, это ваша редакционная политика. Если вы можете мотивировать возможность объяснить и сказать, мы делаем это так, потому что это элитарная норма, а элитарная норма — это всегда традиционная все-таки. Несмотря на то, что можно говорить и феномен, и феномен, мне все-таки радостнее слушать феномен, мой языковой вкус таков, потому что это элитарная норма. И мне все-таки радостнее всегда, скажем, одновременно не слышать, потому что это не элитарная норма. И почему она попала в эти словари, это очень трудно. Поэтому я думаю, что должна быть политика. Трудно. Я вам скажу больше. Если вы обратитесь к порталу грамота.ру, то там, как вы знаете, у нас достаточно много словарей вывешено, как теперь говорят, сленгом, да, опубликовано. Это русский орфографический словарь под редакцией Лопатина. Это словари, о которых мы с вами говорили, для работников радио и телевидения. И словарь Кирилла Сергеевича Горбачевича, словарь трудностей. Вот Кирилл Сергеевич Горбачевич, который всю жизнь занимался динамикой нормы, более лоялен к движению нормы. А вот словарь для работников радио и телевидения более строг. А уж вот что выбирать, выбираете вы. Как? Надо посмотреть свежий словарь. Тем более в этих словах действительно были движения. Или сказать, мы будем говорить вот так, как когда-то говорили, но только договориться об этом.
Советует Юлия Сафонова.
Программу «От А до Я» подготовила и провела Лиля Пальвелева. Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш», а сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Отставка президента Федерации хоккея России и проблемы с телетрансляциями российского футбольного первенства. В студии «Радио Свобода» Аркадий Ратнер и Роберт Воскиричан. Коллеги, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Начнем, наверное, с футбола. По крайней мере, события, которые были на минувшей неделе, выглядят достаточно серьезно. Договор, по которому премьер-лига продала телевизионные права компании «Фитком Медиа» за 50 миллионов долларов, был расторгнут, по крайней мере, так было объявлено, по инициативе президента российской футбольной премьер-лиги Евгения Гинера. Роберт, как будет сейчас дальше развиваться ситуация и действительно ли договор расторгнут?
Ну, «Фитком Медиа» так, по крайней мере, не считает. И у них позиции более обоснованы, на мой взгляд, потому что в договоре прописано, что расторжение возможно после обсуждения на совете премьер-лиги. Хотя РФПЛ в лице ее пресс-атташе Георгия Черданца утверждает обратное. Но думаю, что, скорее всего, в данном случае правда на стороне «Фитком Медиа». Но я бы хотел от внешней канвы перейти к реальной проблеме. Почему,
да, конечно,
же это произошло?
В чем же причина? Все, чемпионат только начался, да, и вдруг надо все это устраивать.
Я думаю, что здесь причиной являются несколько иные события, связанные с тем вакуумом, который мы наблюдаем в российском футболе, я имею в виду с точки зрения руководства, администрирования. В условиях вакуума, в условиях слабого президента РФС, появляются новые центры силы, которые пытаются заполнить этот вакуум, что совершенно естественно, потому что ни природа, ни власть не терпят пустоты. И тогда, когда «Фитком Медиа» выиграла тендер, а проводился открытый тендер, и причем конкурентов-то вот в «Фитком Медиа» не было, никто не горел желанием платить 50 миллионов долларов. Даже и до 10 конкуренты «Фитком Медиа» не дошли. Это было примерно год назад. Вот тогда, в общем-то, настолько был очевиден отрыв от всех конкурентов, что, в общем-то, видимо, «Фитком Медиа» в лице ее менеджмента не озаботились должным оформлением всех вот этих вот бумаг, скажем так. И они не прогнозировали того, что в российской футбольной премьер-лиге, в РФПЛ, в очередной раз сменится власть, да еще и таким радикальным способом, второе пришествие Гинера на этот пост. И дальше уже, так сказать, сама вот эта вот проблема, она действительно есть, но стороны, мы знаем, по-разному трактуют. РФПЛ говорит, что это недоплата, это долг, а «Фитком Медиа» объясняет, что это образовалось в связи с недобросовестным отношением к договору со стороны клубов, которые размещают рекламу конкурентов, тех рекламодателей, которые вошли в телевизионный пул, в частности, страховых компаний. Там есть очень серьезные проблемы, но это все повод, это все внешнее, как бы, объяснение. Реальная причина, на мой взгляд, кроется в том, что сегодня совершенно очевидно, что телевизионные права стоят в потенциале гораздо больше этих 50 миллионов и при условии наведения элементарного порядка, я имею в виду там хотя бы договорные матчи и там несколько наиболее вопиющих безобразий убрать, и наиболее известные эксперты в этой области считают, что примерно 20% от французского контракта, а мы можем напомнить нашим радиослушателям, что французский контракт, я имею в виду продажи телевизионных прав французского первого дивизиона, стоит 600 миллионов евро. То есть вопрос идет о том, что кто будет получать потенциальные возможные деньги в пределах от 100 до 150 миллионов долларов в год. Вот о чем идет речь. Соответственно, тут находятся всякие механизмы, юридические, крючкотворство, всегда причины найдутся.
Неужели на матче российского чемпионата найдутся желающие заплатить такие деньги за телепоказ?
Я еще раз хочу специально говорить. Сегодняшние 50 миллионов, может быть, даже и многовато будет за то зрелище, которое пока еще нам предлагают. Но если провести достаточно простые и понятные реформы, имеется в виду наведение элементарного порядка, договорные матчи, переход на осень-весна, задействование потенциала субтропической зоны России, чтобы можно было зимой играть в нормальных условиях, а не на льду в Москве. Помню, да, вот этот цирк с бразильцами, который нам показали 1 марта в Москве, то реально в течение 2-3 лет к этому можно прийти. Это подтверждается расчетами, просто в силу ограниченности времени я не могу сейчас заниматься арифметикой в эфире.
Ну, звучит оптимистично, просто вот нет слов как. А, Аркадий, вы подтвердите такой прогноз?
Поскольку времени действительно мало у Роберта, чтобы, так сказать, все теоретически так обосновать, если кто интересуется этой темой, он может послушать сегодня ночной вот прессинг, который выходит после 22 часов. Там как раз я в своем телевизионном обозрении тоже касаюсь этой темы. У меня немножко иной взгляд на эту проблему. Я считаю, что у нас просто мало цивилизованные клубы, и кроме того, что у нас идет неправильное, так сказать, использование конкурирующей рекламы, использование, есть еще десятки нарушений, которые клубы, так сказать, допускают, и поэтому у медиа, у Федком медиа всегда будут основания, так сказать, стукнуть кулаком по столу.
Ну, ситуация явно не завершена, еще много будет событий на этот счет связанным. Возможно, мы вернемся к этой теме. Аркадий, а пока по поводу хоккея давайте поговорим. Александр Стеблин, одна из тех фигур, на которых вел атаку Вячеслав Фетисов. Ушел уже Вячеслав Колосков, ушел Леонид Аркаев, ушел Александр Кожухов в гандболе. Валентин Писеев, не знаю, останется ли во главе Федерации фигурного катания после провального для России чемпионата мира. И вот ушел Александр Стеблин. Является ли это все звеньями одной цепи?
Я не знаю, я не берусь судить о взаимоотношениях Фетисова и Стеблина. Я допускаю, что они очень, так сказать, плохие, или, может быть, вообще никакие. Но дело все в том, что здесь ситуация несколько иная, в отличие от ситуации с Колосковым. У Стеблина очень высокие покровители. Ведь немногие знают, что Стеблин до сих пор является полковником погранслужбы. И он с этой должности не уходил. Он не уходил ни в отставку, ни брал временный отпуск. Он по-прежнему получал деньги как полковник погранслужбы. И что особенно всех удивляло, он летом получал 2 месяца летнего отпуска по закону, как получает офицер погранслужбы. Поэтому все покровители и из ФСБ, естественно, из погранслужбы, все были за него всегда. Это был свой человек. Ну, нравилось, наверное, я
вот
и так
тем
далее.
Тем не менее, он ушел?
Он ушел. Ну, вы знаете, ведь Стеблин был очень неплох, когда он был президентом клуба «Динамо». Его заслуга как раз в тот момент, когда были истории с Фетисовым, с Ларионовым, которые собирались уехать за границу, он был при Юль Зинове, так сказать, президентом, первый, который нормально, цивилизованно продал за границу, сначала Татаринова, потом Симака и других игроков, и нормальный вот этот путь из России в НХЛ наладил, ну, в той степени цивилизованно, как можно сейчас об этом говорить. Вот. Слабость его к спиртным напиткам. Раньше, откровенно говоря, я давно его знаю, но, может, они были, они настолько близок, чтобы наблюдать его, так сказать, за ресторанным столом. Ну, конечно, они его подводили. А самое же главное все стоит в том, что он на этой должности оказался совершенно случайно. После того, как в 76-м году или в 97-м году убили Валентина Лукича Сыча, власть хотела захватить совершенно определенная группа мафиозная, которая прицелилась на те огромные деньги, которые крутились во всем этом хоккейном хозяйстве. И тогда начали срочно, это происходило все во время чемпионата мира в Финляндии, и даже этот вот представитель мафиозной структуры, которого прочили в руководители хоккейной федерации вместо США, приезжал туда, и там почему-то перед иностранными журналистами давал пресс-конференцию, я был на этой пресс-конференции, и вот начали судорожно искать, кого же можно поставить вместо него. И никого почему-то не оказалось. Были в этот момент свободны Борис Майоров, такие там люди поумнее и поопытнее. Но вот решили, что Стеблин, преуспевающий, так сказать, менеджер, руководитель клуба чемпиона с большими связями, он всех выручит. Ну вот он в течение, значит, почти 10 лет, в кавычках, конечно, всех выручал. Так что я думаю, что здесь даже не дело в Фетисове и Стеблине, а дело в том, что Стеблина была, конечно, фигура совершенно не на месте.
Будет ли на месте Павел Крашенинников, которого прочат все в президенты ФХР?
Это еще более сомнительно. Вопрос, это да? Еще более сомнительно.
Значит, как в пьесе Островского воевода. Старт плохо, каким-то новым будет. Посмотрим. Спасибо, коллеги. С нами были Аркадий Ратнер и Роберт Воскиричан. Всем, кто интересуется спортом, напомню, что в сегодняшней программе «Прессинг» спортивные темы недели на волнах Радио Свобода будут обсуждаться более подробно. Слушайте эфир программы «Прессинг» в 22.07 по московскому времени. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа «Карт-бланш». Дмитрий Советский продолжает путешествие по Парижу на велосипеде, и сегодня его маршрут лежит через остров Сите, мимо собора Парижской Богоматери, на правый берег Сены, в чрево Парижа.
Итак, «Карт-бланш» начинается сегодня на левом берегу, совсем рядом с Сеной, так как весь квартал до сих пор оцеплен полицией и жандармами из-за проблем с студентами. А я отправляюсь на правый берег, в квартал, где я прожил целых 11 лет, в чрево Парижа. По идее, уже весна, но на дворе вполне январская погодка. И разве что не хватает сугробов. Вот знаменитый маленький мостик, за которым в 10 метрах от меня Нотр-Дам. Нотр-Дам в эту холодную погоду выглядит белее обычного. В холодную погоду Париж становится гораздо светлее. Холод его отбеливает. Уже на правом берегу городская мэрия, Отель-де-Виль, бывшая Грефская площадь. Именно здесь казнили, и здесь же, как и на острове Сите, в средние века был главный парижский рынок. В начале 12 века Людовик VI по кличке Толстый разрешил перенести часть за город, в местность, которая называлась Поляны, Шампер. Туда я и держу путь. Несколько непростых маневров, и я оказываюсь в самом чреве Парижа. Причем сразу же возле единственного уцелевшего с эпохи Ренессанса фонтана Парижа, фонтана невинных. Когда-то на этом месте было центральное кладбище города. Еще римляне во втором веке использовали это открытое пространство как кладбище. Если вам доводилось читать сына итальянского эмигранта Эмиля Золя, который придумал выражение «чрево Парижа», вы поймете, куда я приехал. В 12 веке Филипп Август торговцам дал право размещать свои лотки и свой товар на этом месте. Позднее напротив Сент-Эстаж была выстроена деревянная галерея, крытая. Это и был прообраз будущего чрева Парижа, рынка. В 19 веке Наполеон III попросил архитектора Бальтара в буквальном смысле понастроить железных зонтиков. То была эпоха стекла, стали и чугуна. Именно в таком виде Бальтар возвел свои знаменитые 10 рыночных павильонов, которые позже, в прошлом веке, Жорж Помпиду решил уничтожить и принести рынок в Ранжи. Я подъезжаю к стенам церкви Святого Евстахия, которая со времен древних возвышалась над чревом Парижа. Вот и моя улочка, улочка дня, где я прожил 11 лет. Напротив моих окон витражи церкви Святого Евстахия. Летом я мог, открыв окна, слушать орган собора. Ляль в мои первые годы на Рюдюжу был больше всего похож на деревню. Люди ходили друг к другу в гости ужинать. Через дорогу с кастрюлями буквально, с дымящимися. Само слово «аль» означает «крытое помещение». В принципе, это может быть и склад. В Париже это слово употребляли именно в этом смысле. Например, со стороны улицы Лувр к Лялю примыкает огромный купол бывших складов зерна «Аль-де-Бле». Рядом с этим куполом находится довольно странного вида высокая узкая колонна. На ней обитал звездочет королевы Катрин Медичи. Я сделал небольшой круг, объехав церковь Святого Евстахия. И сейчас нахожусь напротив знаменитого, открытого 24 часа в сутки ресторана «Свиная ножка». Еще год назад возле «Свиной ножки» на привязи находился не сторожевой пес, а здоровенный, раскормленный черный поросенок.
От всего рынка в Ляле осталась небольшая торговая улочка Монторгой. Нижняя часть улочки, ближе к стенам церкви Сент-Эстаж, была отдана фруктам и овощам из Бразилии и африканским фруктам. Здесь же продавалось довольно дешевое и сомнительное на вид мясо, которое, опять же, покупали в основном африканцы. Верхняя часть улицы Монторгой была отремонтирована, вымощена брусчаткой. Бонжур, цены поднялись, и теперь вина выставлены на продажу. Если вы желаете попробовать стаканчик, это вам не обойдется ни в сантим. Полиция в наши тревожные дни патрулирует рынок подвое, он и она, заодно рассматривая витрины симпатичных магазинов вроде этого, где продается все из шоколада, а посередине стоит шоколадный фонтан. На Монторгое также замечательный итальянский магазин с лучшим, наверное, в районе кофе. Мясные лавки. Французы больше не боятся покупать птицу. Доверие к нашим гальским петухам вполне восстановлено. Вот один из последних стендов, где сохранились более-менее экзотические фрукты.
Я выезжаю из Ляля по средневековой улочке Сан-Мари. Как раз проезжаю мимо знаменитого портала церкви Сант-Мари. Знаменит он прежде всего тем, что наверху портала находится фигура дьявола с рогами, сатаны. Ну вот, наверное, и все на сегодня. Мой первый заезд в чрево Парижа. И его первое беглое описание. Так что до новых встреч. Карт-бланш подошла к концу.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича фотограф Марк Копелев. Программа «Все свободны» выйдет в эфир из нью-йоркской студии Радио Свобода сразу после выпуска новостей. Напомню, что сегодня в полночь по московскому времени на волнах Радио Свобода специальная программа, посвященная парламентским выборам на Украине. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
Собравшиеся говорили о том, что война в Ираке отвлекает ресурсы страны от решения внутренних проблем.
Я думаю, что мы победили, и не важно, что они объявят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
При производстве строительных работ сверху с поверхности сваями был пробит тоннель. Поврежден поезд.
Ее родственники сообщили, что больная держала несколько кур и уток, большинство из которых умерли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.